Город пастухов. Город — слово гордое, предполагающее наличие перекрестков, площадей, казенных учреждений и хотя бы 2-3 тысяч обывателей. В Сплитстоуне ничего этого не было. Ближайший к Дримвелли город представлял собою одну единственную улицу, над которой вилась желтая пыль. Две шеренги дощатых домов в 1-2 этажа, на задах загоны для лошадей да сараи. Взобравшись на козлы, чтобы обзор был получше, Фандорин разглядывал поселение, неуютно расположенное на склоне пологого холма. Кучер поморщился и от Сплитстоуна отвернулся, всем видом показывая, что считает ниже своего достоинства смотреть на столь убогое зрелище. А Масса изрек:
«У нас в России про такую дыру даже не сказали бы сиро, раз церкви нет».
Церкви в самом деле не было, лишь какая-то облезлая башенка с колоколом, однако без креста на шпиле. Может, сигнальная?
«Когда-то здесь, наверное, жило много людей»,
продолжил делиться наблюдениями японец, показывая на обширное кладбище, утыканное покосившимися камнями.
«Но большинство поумирали».
Ираст Петрович спросил у кучера: «Очевидно, Сплитстоун знавал лучшие времена».
«Сомневаюсь, сэр. Лучших времен здесь никогда не было, и вряд ли они настанут», — брезгливо ответил тот и сплюнул. «Одно слово — город пастухов».
У въезда красовался огромный изрешеченный пулями щит.
«Сплитстоун — самый мирный город на равнинах. Сдавать огнестрельное оружие в контору маршала».
Вечное бахвальство. Вот черта, которую Фандорин находил в американцах наиболее утомительной. Все у них непременно most, greatest, или на худой конец просто great, будто сами хотят убедить себя в собственном величии. Единственная улочка Сплитстоуна, разумеется, называлась Бродвей и начиналась с той самой конторы маршала, о которой упоминалось в объявлении. Порядок есть порядок. Фандорин зашел в убогий сарайчик и сдал блюстителю закона, плюгавому старикашке с багровым носом, свой герсталь. Маршал револьвер взял и даже накалякал неразборчивую расписку, но почему-то выглядел ужасно удивленным. Причина этой странной реакции объяснилась незамедлительно. Каждый встречный, кого Ираст Петрович видел за окна кареты, был при кобуре, даже подростки. На крыльце лавки с вывеской «Генеральный магазин Мелвина Скотта», положив ноги на перила, сидел человек с погасшей сигарой во рту. Так у него револьверов было даже 2, непонятно зачем. Из-под низко надвинутой шляпы поблескивали глаза, смотревшие прямо на чужака. Впрочем, в желающих полюбоваться шикарным экипажем нехватки не было. Мужчины в широкополых шляпах и сапогах со шпорами провожали карету взглядами. Многие пялились из окон. Замысел мистера Стара явно удался. Его представителя встречали по одежке. Но молча. Зеваки не произносили ни слова, лишь сосредоточенно работали челюстями, время от времени сплевывая коричневую табачную слюну. Кучер остановил першеронов посредине городка, между 2 самыми большими зданиями, толь тоже деревянными, но с некоторой претензией на декоративность. То, что слева, салун голова индейца, было украшено колоннами и балкончиками, а расположенное справа, ресторан, салун и гостиница «Грейт Вестерн», брало многоцветием. На фасаде развивалось 4 звездно-полосатых знамени плюс большущий флаг штата Вайоминг — белый бизон на синем поле. Памятуя о слове, данном красной жемчужине прерий, Фандорин велел Массе нести чемоданы направо. Кучер попрощался, кое-как развернул свой громоздкий экипаж, чуть не своротив террасу одного из салунов, и величественно укатил прочь, из жалкого города пастухов. Фандорин хотел вслед за камердинером подняться на крыльцо Грейт-Вестерна, но сзади вдруг послышалось: «Ирас Петрович! Господин Фандорин!» На ступеньках головы индейца стоял пожилой мужчина с неряшливой жидковатой бородкой. Он смотрел на приезжего с умильной улыбкой. Даже если бы этот человек не заговорил по-русски, в его национальной принадлежности не могло возникнуть ни малейших сомнений. Из-под бесформенной белой панамы, в каких обычно гуляют ялтинские отдыхающие, свисали по-мужицки стриженные волосы, толстовка подпоясана узорным ремешком, плисовые штаны заправлены в яловые сапоги бутылками. Американцы таких производить не умеют. Фандорин слегка поклонился, и незнакомец заулыбался еще приветливей. «Добро пожаловать в наши Палестины! Луков Кузьма Кузьмич, председатель общины «Луч света».» Соотечественник просеменил через дорогу и сунул белую, удивительно мягкую для фермера руку. «Сердешнейший рад! Так ждали, так ждали! Приехал сюда в Волость забрать из бакалейки деливери, а на телеграфе кейбл от драгоценного Маврика Христофорыча. С утра вас дожидаюсь. Уж и ланч в ресторации заказал самый обильный с вином в знак гостеприимства». Он широким жестом показал на голову индейца. «Милости прошу откушать с дорожки. Три смены блюд и даже с вином». Когда Фандорин попробовал уклониться от самого обильного ланча, Кузьма Кузьмич заволновался. «Ну, как же, это не по-нашему будет, не по-русски. Я и деньги вперед заплатил, из общественных средств правление санкционировалось ради дорогого гостя. Full course, три смены блюд, с вином!» Он особенно напирал на вино, очевидно полагая, что все частные детективы падки на выпивку. А может быть, обед с вином был для коммуны нешуточной тратой? Это последнее соображение стало для Ираста Петровича решающим. «Премного благодарен», — сказал он и последовал за Луковым в голову индейца, тем самым отрекшись от данного слова и от чудесного японского обеда: рисовые колобки, маринованные овощи, зеленый чай, который масса теперь слопает в одиночку.
«Ну, что ж вам на хоутел тратится?» — ворковал председатель, забегая вперед и открывая половинку двери. — У нас в долине и остановитесь.
— Здесь-то телеграф, — коротко объяснил Фандорин, осматривая ресторацию. Заведение относилось к разряду самых невзыскательных. В России его назвали бы даже не трактиром, а кабаком или пивной, поскольку главное место здесь занимала длинная стойка с бутылками и стаканами. Несколько некрашенных столов с грубыми стульями, пол покрыт опилками, на стене висит большое зеркало, но разбитое, ровно посредине дырка. Из украшений лишь свисающие с потолка связки луковиц и сушеных перцев, да прямо над стойкой на отдельной полочке какая-то пыльная банка, в которой плавает потрепанный и почерневший кочан маринованной капусты. Правда, сбоку, за раздвинутой плюшевой портьерой, виднелась чуть более нарядная комнатка с табличкой «Для леди». Очевидно, та самая, о которой рассказывала Эшлин Каллиган. В салуне было почти пусто. Только за одним из столов сидела и резалась в карты небольшая компания. Двое мужчин, одетых попросту в клетчатые рубахи и деревенские шляпы, и еще двое городского вида. Очевидно, клетчатые были местные, оба при оружии. У одного из сюртучников, когда он откинулся назад, под мышкой тоже обрисовался красноречивый холмик.
— Сомнительные господа, — прошептал Кузьма Кузьмич, косясь на играющих.
А Фандорин в ту сторону больше не смотрел. И так увидел достаточно. «Сомнительными можно назвать тех, кто вызывает сомнения», — сказал он, садясь к накрытому скатертью столу, посередине которого красовалась пузатая бутылка, но только не вина, а виски. «Здесь же все совершенно ясно. Вон те двое В манишках, которые называют друг друга сэр и делают вид, будто только что познакомились, шулера. А судя по тому, что оба вооружены, еще и бритеры. Видите, один выиграл кучу монет, а второму вроде как не везет. Местным же отведена роль бакланов. Пускай их. Не наше дело. Рассказывайте, что там у вас в долине происходит.
Нехорошо. Сначала покушать надо.
Луков обернулся к стойке и замахал.
«Плиз, мистер! Окей! Сейчас супчик принесут, кукурузный, потом трехфунтовую отбивную, а на сладкое пирог с патокой. Вы вино-то пейте, пейте, вот я вам налью».
Ираст Петрович из вежливости съел ложку неаппетитной похлебки, поковырял жесткий бифштекс, кусок пирога разрезал пополам и отодвинул в сторону. Виски поднес к губам, поставил обратно. Пойло, которым угостил его кочегар на паровозе, по сравнению с этим напитком, было просто Дом Периньоном.
Кузьма Кузьмич тем временем, потирая свои пухлые ручки и нервно поглядывая на игроков, в полголоса рассказывал про злосчастье бедных непротивленцев. «Люди мы мирные, враги всякого вайланса. У нас и оружия нет. Даже ворона от огородов одними криками отгоняем. А хозяину земли, мистеру Каллигану, его тут называют Кэтл Бэрон, то есть, по-нашему, скотский барон, на нас грех жаловаться. Рент платим исправно, с соседями-селестианцами стараемся не ссориться, хотя, неправду сказать, мракобесы и хамы, каких свет не видывал».
«Селестианцев?» — переспросил Фандорин. «А Маврикий Христофорович говорил про мормонов».
«Они и есть бывшие мормоны, но поругались со своими и переселились из Соленого озера сюда. Селестиал Бразерс, небесные братья, так они себя называют, ну или попросту селестианцы. Они в самом деле братья. Апостол Мароний старший и шестеро младших, у каждого жены, дети».
«Разве мормоны не отказались от многоженства?»
«Мормоны-то отказались, а Марони и его братья нет, потому и уехали оттуда в самую глушь, где, прости господи, ни закона, ни порядка. Ох, и настрадались мы с ними, Раст Петрович, пока не догадались нашу половину долины изгородью отмежевать. Мол, живите у себя как хотите, а нашу прайвеси не трогайте. Это они, американцы, понимают. Только притерлись колпакам этим. У селестианцев шляпы такие, на вроде колпаков. Так мы их промеж собой колпаками обзываем. Тут новая беда. Да в тысячу раз хуже прежней. 3 недели назад началось».
Председатель по бабье подпер щеку, повздыхал и лишь после этого продолжил свою скорбную повесть.
«Ай, под конец лета, как трава внизу загрубеет, мы овечек на горных террасах пасем. И тамошняя земля тоже наша, законная. А так и в агрименте написано. Хорошее место, от обрыва ограды защищено. Вдруг ночью трах-бах, пальба, да такая, будто война началась. Мы перепугались, по домам заперлись. Прибегает пастушок Харитоша, трясется весь, говорит, налетели из темноты конные, на лицах черные платки, и давай стрелять. На силу он ноги унес. Утром, набравшись храбрости, поднимаемся. Все овцы перебиты лежат. Только 3 ягнят не досчитались. Разбойники с собой забрали. А остальных, значит, ни для чего. Из одного озорства порешили. 120 голов!
Кузьма Кузьмич чуть не всхлипнул.
«И знак оставили, череп на палке, мол, сюда больше не суйтесь, не то убьем. Дальше хуже. Мало им горной террасы, позарились на поле, где у нас овес. Теперь уж среди бела дня 5 человек нагрянули, при оружии, рожи черными платками закрыты. Подожгли овес, уже совсем созревший. Скирды спалили. Ригу, которая поблизости стояла, тоже. И опять палку с черепом воткнули. Овес, ладно, но дальше уже ручей, и эта вода, сход поить. Женщины боятся белье стирать. А главное, теперь что, если ганфайтеры эти еще дальше границ передвинут, нам совсем пропадай».
«Кто?» — спросил Фандорин про незнакомое слово.
ганфайтеры, самые скверные людишки из всех американцев. Душегубы, по-нашему. Чуть что палят во все стороны из ружей и пистолетов. Мы уж и маршалу, и справнику здешнему жаловались, и в губернию писали. Все пустое. Один лишь Маврик Христофорович обнадежил. «Пришлю», — сказал, — «хорошего русского человека. Он разберется».
Луков посмотрел на Ираста Петровича с надеждой, искательно сказал:
«Желательно бы, конечно, чтобы вы без вайланса и крови как-нибудь управились, но если по-мирному не получится, мы вас не осудим».
«Спасибо», — скучающе кивнул Фондорин. Дело по-прежнему казалось ему не стоящим выеденного яйца.